сделать как можно более простой, выдержанный в духе традиционной гештальт-терапии. Возможно, чуть позже, ближе к концу программы, когда вы будете готовы, я предложу некоторые альтернативы, как цикл контакта, так и экспериментирование в рамках диалога. Может, гештальт-терапии, по крайней мере, экспорт в течение сессии какой-то приблизительно попробую дать. Ну, это будет более сложная тема. Но сейчас, чтобы вы поимели опыт и внедрили в свою практику работу с клиентами, так, будет довольно традиционная лекция. Итак, действительно, отличие гештальт-терапии от других направлений, я повторюсь то, что вчера уже отчасти говорил, заключается в том, что мы в особой ценности нового опыта. При этом новый опыт может быть, условно говоря, двух видов. В этом смысле я бы разделил так, две основные задачи эксперимента. Первое – это некоторое новое осознание. То есть, когда эксперимент построен таким образом, что в результате его мы осознаем шире, больше или глубже, чем до него. И замечаем те феномены, которые раньше находились вне поля доступа. Расширяем сферу осознавания. Это один такой тип эксперимента, условно говоря, одна задача эксперимента. А вторая заключается в том, что в процессе эксперимента мы приобретаем некоторую возможность нового выбора. Что-то делаем такого, чего раньше не делали. Например, учимся заявлять о своих потребностях, или учимся приобретать какой-то новый опыт неизвестный. Например, благодарить человека. Проявлять там нежность или злость, или любую другую форму агрессии. Вот, то есть одна нацелена на формирование более широкого на репертуара выбора, а вторая на более широкое поле осознавания. Конечно же, это разделение искусств в некотором месте. Просто вы должны понимать, что эти две задачи очень важны. В процессе одного и того же эксперимента мы довольно часто реализуем обе задачи. И оторвать одну от другую просто невозможно. Но бывает так, что в большей мере в эксперимент фокусируется на расширение осознавания, а некоторые в большей мере на... Ну, конечно же, если мы получаем новый выбор, делаем, получаем возможность поэкспериментировать с новым поведением, конечно же, поле осознавания расширяется. Мы зачастую, когда мы расширяем поле осознавания, у нас появляются новые возможности. Но не всегда мы тренируемся. Хотя, например, вот, вспомните эксперимент с разгул печки правда, помните, мы ходили с закрытыми глазами. В основном был направлен на расширение сферы осознаваемого. Я говорил, замечайте, это же будет с вами происходить, кто как-то похож на вашу жизнь. Такой основной вопрос. Но также, если помните, я все время говорил, попробуйте сделать что-то по-новому. Замечайте, что делаете обычно, интересно сделать что-то. Как правило, в эксперименте две задачи реализуются. Понятно, да? При этом очень важно, чтобы эксперимент, это одна из самых важных вещей, вытекал из вашего актуального контакта с клиентом. И из этого уникального контекста. Именно по этой причине эксперимент строится только на основании достаточно тщательно собранного контекста. Потому что если контекст не собран, у вас от тревоги может появиться какая-нибудь прикольная идея, которая не имеет никакого отношения к вашему. Понимаете, что я говорю, да? То есть терапевт при этом, если не собирает феноменологию контакта, то он как будто бы оказывается изолированным, тревога его растет, вопрос, что делать, поднимается. И зачастую наиболее креативное, кавычу это слово, терапевт начинает придумывать что угодно, лишь бы не находиться в этом контакте. Это для эксперимента, это способ разрушить контакт. Толку от этих экспериментов никакого. Даже если клиент поимеет новый опыт, ему некуда будет этому опыту, невозможно. Вот, поэтому очень важно, чтобы эксперимент вытекал из актуального состояние вашего контакта. Следить за тем, что появляется. Если появляется что-то, что просится в эксперимент, дайте эту возможность просто. Прикол с гештальт-терапией заключается в том, что мы ничего не делаем насильственно. Мы просто даем возможность проявиться тому, что и так есть. Как мы это помогаем делать? В классической гештальт-терапии есть несколько основных технических приемов. Первый технический, я по крайней мере скажу о двух. Потому что они в каждом эксперименте могут проявляться. Первый технический прием, он называется амплификация. Что это значит? Усиление. Когда мы какой-то феномен, который появляется и становится центральным в эксперименте, даем возможность ему проявиться во всей красе, вырасти. Амплификация может носить множество разных форм. Ну, например, то, что любил делать в калифорнийский период своей работы Фриц Херлс, он экспериментировал много с голосом, например. С голосом. Ну, например, клиент говорит, я слышу. Он что, говорил, не верю тебе, скажи громче.
развелись,
скажи еще громче. Ну и так далее. Но до тех пор, пока это то, что в сердце клиента не находило адекватного выражения. Я злюсь на тебя. Это может быть амплификация, не обязательно, хочу, чтобы вы понимали. Она не обязательно связана и так примитивно ее можно понять, но я бы не советовал вам этого. Не обязательно связано с тем, что мы там кричим громче или там бьем сильнее. Я помню, как сессия в этой группе, кажется, с двумя участницами, которых нет. Наташа Простула, Ира Франкова была главным участницей, Ира была внутренним голосом. Я правильно вспоминаю эту сессию?
Да.
Где Наташа пыталась экспериментировать и говорила громче, сильнее. Но в конце концов какая-то простая фраза «отойди, мне больно» или что вроде сказано из сердца была настолько сильной, что остановила. Помните, да? То есть в этом смысле амплификация не обязательно это усиление голоса, а это может быть позволение феномена проявиться в том виде, как он есть. Это может быть, вы сами знаете, может быть тихим голосом, но так, что все. Или, например, вот то, о чем я говорил вчера. В амплификации важно, чтобы появился тот феномен, который выходит из контакта и сердца. Потому что, например, если вы чувствуете боль, вместо этого злитесь, амплифицировать злость бессмысленно. Ну, то есть, клиент может кричать сильно, громко, при этом потребность его окажется все равно неудовлетворенной, а вот опыт злости будет диссоциирован от него, ну то есть он не будет его опыта. И все дальше он окажется от своей боли. И именно поэтому очень важно с этим экспериментировать, в процессе эксперимента быть чутким. Если вы видите, что амплификация, например, какой-то феномен злости амплифицируется, а разрешения в сессии нет, ну, сердце не облегчается. Ну, вот по таким ощущениям, что, ну, как елочную игрушку беру, радости нет. Вот. Поэтому очень важно дать возможность понять. Но ты говори о злости сейчас, вот как я обычно. Я обычно говорю, попробуй сказать об этой злости. Почему нет? Если она появляется, если амплифицируйте ее. Но при этом замечайте, говоря о злости, смотрите, что будет происходить с твоим телом. Какие еще феномены появятся? Вдруг клиент говорит о злости, плакать. Еще не знает, почему. И тогда мы что делаем? Да, то есть амплификация подвергается уже этот новый феномен. Мы ему даем возможности. Понятно? И это важно заметить. Если вы тупо будете в эксперименте ухватились за какой-то феномен, и его до конца, и не замечая при этом, что появляется что-то новое, возможно, гораздо более интенсивное эмоционально, более важное, более к первичному опыту относящееся, то, в общем, это действие бессмысленно. Поэтому в процессе эксперимента нужно быть внимательным. Возможно, по ходу его появится феномен, который нуждается в амплификации больше. Вот, это может быть тембр голоса, как я уже сказал, это может быть телесное проявление. Ну, например, там, амплификация. Но может иметь следующий вид. Ну, клиент, например, сидит и качается вот так на стуле. Вот. А вы попросите делать его следующее. Слушай, а можешь увеличить амплитуду? Ну, клиент начинает. Но важно при этом следующее, что сама по себе амплитуда качания для нас роли большой не играет. Нам важна амплификация в данном случае для того, чтобы получить доступ к переживаниям клиента. Поэтому мы говорим, попробуй качаться сильнее и замечай, что с тобой будет происходить. То есть нам важно получить доступ к тем чувствам, тем телесным реакциям, которые появятся в процессе фантазии, образом, картинкам, к новым выборам. Да? И тогда, собственно, вдруг клиент начинает качаться, и по ходу он начинает, например, слушать свое тело, он начинает съеживаться, например, и становится ну, совсем таким ну, скрученным. Потом попробуй делать так, как ему тело хочет. Потом ноги начинают прижимать и качаться, он все сильнее к вам падает. Съеживаться, плакать начинает. Вы подходите и говорите по голове. И что-то происходит. Дальше поддерживайте контакт с тем, что я чувствую, что происходит. Когда
обязательно оладить.
Можно подходить. В зависимости от того, что подсказывает, что актуальный контакт сердца в этом контакте. Совершенно верно. Можно подходить. Вот. Какая еще форма амплификации? Ну, например, в амплификации терапевт может принимать участие. Вот помните сессия. Вот Сани, это была амплификация телесного, когда, кажется, что-то сдавливало грудь, да, я давил уже. Но когда терапевт усиливает, амплифицирует симптом сам, ну, с давлением там своими руками. Я чувствую, что мне сдавливает грудную клетку, я чувствую, что на мне лежит бетонная плита. Вот вполне терапевт может быть это и с бетонной плитой какое-то время покататься на клиенте. Да, и вот этот момент, он очень сложный. Да. Я рассказывал эту историю, значит, как участвовал в выздоровлении одной своей коллеги, вот, которая потом сильно поздоровела, и группы у нее стали стабильнее. значит, которая агрессии совершенно не чувствовала своей, значит, она начинает такой ляпнула, это было лет 15 назад, когда мы только начинали заниматься. Она говорит, вот чувство какое-то, что давит. Я говорю, ну что давит, значит, ну, значит, я подошел сзади, говорю, вот так давит, да. Она говорит, сильнее, сильнее, она большая тетка там, крепенькая. Вот, в итоге, соответственно, я стал давить сильнее, сел на нее. Она, значит, сидит на стуле, а я сверху на нее, ну, на шею. Вот. Она говорит, слазь. Я говорю, ага, слазь. Не так просто. И начал прыгать на ней. Я на ней, а я уже на килограмм 80. Сейчас я 85 примерно, тогда я на 80. Я, значит, прыгаю. Она, значит, под этой тяжестью не выдерживает. Со стула пытаясь меня сбросить и падает. Причем падает на четвереньки. Я, понятно, делаю, но сижу на ней. И, значит, так... Продолжалось 20 минут. Вот 20 минут. Она, из них 15, она просила меня слезть. Да, просто просила. Слезь, пожалуйста. Ты говоришь про пути, которым твое сердце подскажет. А сердце слухало, молчало. Говорило, что нужно сидеть. Вот. Я пробовала. У меня с позвоночками все нормально, она ходит в город, поход с рюкзаками огромными. То есть, ну, все-таки я был для нее тяжел, а главное, что... Это было какое-то такое действие, в котором ее границы, конечно, были грубо нарушены. Ну, значит, она уходила по комнате. А это было в группе супервизион, ну, коллег, мы все одного, собственно. Вот. И она, значит, минут 15 так жалобно блея передвигалась, значит, по комнате, потом пыталась меня сбросить. Вот. Минут 5 еще пыталась сбрасывать, и у нее ничего не было, еще крепко ухватился. Вот. Интересно, что в какой-то момент она, значит, вскочила, и я просто отлетел в другой конец комнаты. Ну, сильно. Вскочила. Я бум в стену. Вот. Сессия продолжалась потом. Ассимиляция была еще какое-то время. Но что самое интересное, что после этого вот, группы, которые у нее сыпались интропектически одна за одной, вот, стали с агрессией, у нее все нормально. Вот, клиенты в терапии стали удерживаться. Она была бы благодарна мне безмерно. Поэтому вот этот вопрос, не пропустить этот момент, очень важно. Здесь можно сделать две ошибки. Нужно быть очень четким контактом. Первая ошибка. Она заключается в том, чтобы не доделать, а вторая переделать. Ну, условно говоря, слово делать не очень изгодится. Да? Вот. То есть в том смысле не пропустить тот момент, когда опыт важно поддержать его процесс ассимиляции. То есть, например, если вы начинаете делать подобный эксперимент смело, креативно, начинаете и бросаете его. Например, вы сделали, спросите. Это совершенно бессмысленное действие, кроме того, что поранили процесс контакта. Если начинаете делать какой-то агрессивный эксперимент, его нужно доводить до конца. В противном случае вы обесцениваете все и оставляете осадок ран в этом месте. Если начинаете, ваша ответственность вести его до конца. Не бросайтесь. С другой стороны, очень важно сканировать, что происходит с вашим контактом. Если что-то меняется в нем, то есть важно не делать тупый эксперимент все 50 минут, да? А заметить, что у сердца вам уже другое подсказывает. И это может быть что угодно. Да? Там это может быть вся остановка эксперимента, это может быть изменение его модальности. Например, в какой-то, ну, какой-то, помните, Ира, оп, и остановился в какой-то момент, когда была Наташа и сказала, мне больно, отойди, отвали. Помню, она отвали, кричала несколько раз, а потом спокойно. А, отвали, мне больно. И все, это была остановка. Да? То есть в этот момент важно остановиться и сказать, что происходит, вот, что это за опыт. Терапевт, ну, или там, группа участников почувствовали, что вот оно, что-то такое произошло, и важно сейчас его осмелить. Понятно? То есть амплификация. Может быть амплифицировано все, что угодно. Эксперимент делайте с голосом, с телом. Соответственно, с новым опытом амплификация может быть и метафорической. Ну, например, когда одна девушка, не помню, рассказывал ли этот пример, одна девушка с таким, похоже, гиперэстетическим складом жизни и мышления. Вот, для нее все должно быть красиво. И для нее совершенно невыносимо ничего, но не просить их, не благодарить их, соответственно, что самое важное, как благодарить. И для нее самый большой ужас, что она останется такой никому не нужной, заброшенной и бомжевать будет. Ну, соответственно, я ей предложил взять шляпу и пойти по группе и просить людей, Христа ради, помоги. Вот. То есть мы усиливаем страх клиента до какой-то степени, которая могла быть важной для осознавания. Я сильно ломала, конечно, я просто все весло подходила к людям. Вот. Но мы дальше эксперимент моделировали. Я просил ее кланяться глубже, благодарить. Вот. И, в общем, ей контакты удавался. Но самое важное было, конечно же, не этот опыт. И в жизни не нужно, возможно, я надеюсь, будет ходить и просить милостыню. Самое важное, конечно, что на каком-то этапе эксперимента мы столкнулись с сильными чувствами. Унижение, стыда, смесь и сильность, благодарность. И в этих чувствах мы остались. Дальше эксперимент мы уже не со шляпой шли, а скорее пытались с людьми, с которыми она встречалась, обращаться, соответственно, с чувством стыда, контакта и благодарности за то, что эти люди для нее возможно делали, невозможно, многие делали. Благодарить за это. И вот это было фокусом. Понимаете, да? То есть амплификация может быть связана с усилением метафоры. Да? Я чувствую себя как ненужная собачка. Почему же это не сделать? Например, вполне можно там встать на четвереньки, быть собачкой и по отношению к участникам группы, которые как-то с этой собачкой общаются. Понимаете, да? Ну, то есть любая метафора, которую озвучивает, может быть инстинкт. То есть амплификация – это усиление. Хочу, чтобы понимали, что в разных сферах. Как телесно, так голосом, так и утрированием до какого-то предела. Вот, с тем, чтобы появилась возможность пережить, наконец, этот финал. Понятно? Второй важный технический прием, известный еще со времен Фриц Перлза, один из самых модных в калифорнийский период, это монодрама. Монодрама заключается в следующем, что мы предлагаем клиенту стать этим феноменом, который мы заметили и хотим что-то про него понять. Монодраму, помните, мы однажды делали, когда делали антикварный магазин. Делали же антикварный магазин. Ну, то есть, когда мы становились там старой лампой, обоями, там, торшером, это монодрама. Ну, не собственно, это монодрама, а метод, которым мы обрабатывали этот эксперимент, был монодрама. Стань сейчас этим торшером. Поговори от его имени. Монодрама может быть чего угодно. Дальше я буду об экспериментах говорить, собственно, и монодрама и амплификация участвуют вместе. Можно попросить стать, например, там, не знаю, чертой характера. А? Почка. Можно стать почкой, а может это симптомом. Мы тоже делали это, когда про ретрофлексию делали мы это, когда разворачивали симптом. Ну, например, если головная боль там сдавливает голову мне, то я это то же самое могу делать другим людям. Нет? Да, то есть я остановлюсь головной болью. Да. Амплификация.
А если ты ведешь к себе с большим органом на симптомом?
Это все, вот смотри, если я остановлюсь тем, кто сдавливает, я же почему говорю, это и монодрама, и амплификация одновременно. Я усиливаю симптом, сам являясь этим симптомом. Понимаете, да? То есть это технический прием. Они в эксперименте могут быть смешаны в разных ситуациях и в разных пропорциях. Мы его можем просто тогда не сдавливать. Например, можно сказать, слушай, а папа сейчас этим симптомом поговорит его имя. Тогда в большей степени мы не задействуем амплификацию. Пока больше на монодраму. Понятно? Мы можем в процессе этого разговора, он говорит, я-то, не знаю, геморрой, там, того-то. Мы можем усиливать дальше. Можем включать систему монодрамы. Вот. Или, например, вот читал ли кто-нибудь гештальтерапевт дословно книгу? А у нас она вышла другим названием. Гештальт-семинар. Читали? Помните, когда он клиентке, которая снился сон, вот классическая работа сновидения внутри Спиралуса, даже о сновидениях, может, отдельно поговорим, она как раз в основном предполагала монодраму и амплификацию. Вот, когда клиентка говорит, вот мне снится старый автомобильный номер, лежащий на дне озера иссохшего. Он говорит, прекрасно, станьте этим автомобильным номером, поговорите от его имени. Он начинает говорить, я старый автомобильный, и так далее от его имени. Монодрама имеет радикальное отличие от психодрамы. Вот, потому что в монодраме главный деньги штальтерапии заключается в следующем, что все, что мы выбрасываем за пределы себя, пределы я, является мною все равно. Ну, то есть, симптом, о котором я говорю, вот у меня есть симптом. Фактически это ведь я. То есть, монодрама как будто бы заключается в том, что мы присваиваем себе себя. То в общем мере, когда мы, например, говорим, вот, соответственно, мой муж негодяй, говорит женщина. На самом деле она говорит ведь о себе. поскольку речь идет об образе мужа, не о самом муже. А именно, если это не семейная терапия, которая другие принципы совершенно работают, а индивидуальная гештальтерапия, то в данном случае мы имеем отношение лишь с образом, с которым вполне можно дать возможность контактировать клиента. Монограмма для этого касается.
Скажите, пожалуйста, рассрочите, когда садят на одно.
Сейчас скажу. Вот. Понятно про монограмму, да? То есть, когда мы клиенту возвращаем отвергнутые части его опыта, каковым он сам является. То есть он становится сам чем угодно. С образом сновидения, другим человеком, не знаю, органом, так далее, так далее. Соответственно, вот то, что известно под названием пустого стула, такой вспомогательный прием гештальтерапии, в любом учебнике вы можете встретить описание горячего пустого стула. Причем интересно, что даже людей, которые никогда гештальтерапии не слышали, знают в основном про пустой стул. Гештальтерапевты – это те, которые заставляют людей разговаривать с пустым. Заодно еще с подушками, с ботинками, игрушками, да? Вот, и чем-то еще. Поставил ботинок и разговаривал с ним. Ну, то есть, расщепуха полная. Да. Если это всерьез, но со стороны понаблюдать, в общем, кажется, довольно странная вещь. Конечно же, пустой стул – это технический прием, который предполагает восстановление способности клиента контактировать с его же собственным образами других людей. То есть на пустой стол высаживается какой-то объект жизни человека. Например, женщина жалуется на своего мужа, да? Вот. С помощью пустого стула, опять же, посредством этой монодрамы, мы говорим сначала, представь, что на этом стуле сидит там твой муж. Мы образ этот размещаем на другом стуле. Можешь попробовать с ним поговорить. Скажи ему то, что тебе важно сказать. Тебе клиент говорит. А при этом часто используется, почему здесь монограмма нужна, часто используется обмен ролями. Да? Поэтому мы предлагаем клиенту это пересечь. Попробуй поговорить от его имени. Мы, соответственно, помогаем клиенту примерить образ на себя. Это уже называется монограмма. И тогда клиент отвечает от имени от имени своего мужа. При этом, вот в чем, мне кажется, одно из самых радикальных отличий монограммы от психодрамы. В монограмме я все равно имею только одну роль, другой нет. Это я. В психодраме мы играем роль других людей. Ну, например, протагонист в психодраме сообщает директору о том, как ведут себя в той ситуации, на которой сейчас будет разыгрываться все персонажи. Дети, муж и так далее. После этого директор предлагает выбрать на эту роль кого-то. И выбирают там Августину и Аню. И дальше Аня и Августина рассказывают, что должны делать эти люди. В этом смысле и Аня и Августина ведут себя согласно этой роли. Задачи психодрамы другие. В случае обыгрывания в экспериментах в гештальт-подходе важно, чтобы Августина и Аня оставались сами собой. В случае монодрамы это вообще не нужно. Я являюсь и мужем, и детьми, и остальными людьми. То есть здесь важно не исследование текста сценария, а скорее то, что появляется новое. И гештальтерапия, мы акцентируем внимание на новое. Например, если муж ведет себя таким-таким образом, и Августин начинает эту роль выполнять. С точки зрения гештальтерапии, самое важное, это то, что в процессе нашего контакта вдруг появляется что-то, что хочется Августине отказаться от этой роли. Появляется нечто новое. И здесь очень важно, чтобы Густина оставалась самой собой. Ведь вот странно, у меня другое чувство. Вот когда Ира оставила Наташу, она помогла до самого конца там, всего эксперимента долбить Наташу одним и тем же текстом внутреннего голоса. И тем не менее она остановилась. Да? То есть гештальтерапия мы предлагаем, слушай, если захочешь остановить, остановись. И захочешь что-то сделать новое, еще не вписывается пока в эту роль, делай это. Понятно?
То есть мы о чем быть радикально? Там же тоже
человек
расставляют, тоже то, что...
Да. Мне кажется, что системные семейные расстановки, они просто основаны на совершенно другой идеологии. Если расстановки хеллингеровские брать, то там много идей и принципов, которые определяют эти расстановки. Например, там, что симптом связан с тем, что поток любви, например, в какой-то системе остановлен. Или, например, есть глубокие убеждения, что, например, первая жена имеет большее влияние в семье по отношению ко второй. Ну, то есть Фенгер может себе позволить сказать, что бросает и возвращается в первую. Она в семье больше власти в семье. Ну, здесь, идеология, она другая просто. Я думаю, что Иерархии, все очень четко, и так далее. Ничтоких у нас нет такого рода цели. У нас ценность одна, контакт, все, что происходит в этом. Хотя, конечно, когда участникам установки предлагается сказать, а как тебе в этой роли, то в этом смысле...
Это
в этом, конечно же, схожесть. Но, кстати говоря, талантливый директор психодрамы всегда после эпизода спрашивают у участников драмы, что с тобой происходит. И участники драмы говорят, могут сказать про себя. Хотя, конечно же, не считать, как у нас больше здесь возможностей, потому что люди все ограничены ролью все равно. И в конце с них эту роль снимают. Но все равно талантливый директор, он использует это. Ну или, например, стратегическая семейная терапия, системная, отчасти очень схожа с расстановками. Когда тоже участникам после всей этой инсценировки предлагается сказать, а как бы ты хотел изменить свое место, например, стоит там. В этом смысле просто ценности гештальт подхода контакт мы эксплуатируем в полной мере. У нас эти ценности не регулируются больше никакой ценности иерархии, например.
Я говорю, что, например, это моя мама, она меня унижает, меня бесноват. И я, например, каждый пример, говорю, давай я сейчас буду твоей мамой, и я тебе вот говорю, что это
обидно. Это слово ты у нас пока уберем, мы с ним разберемся в другой раз. Если ты усиливаешь эту ситуацию, усиливаешь, конечно, это амплификация. Но, опять же, вот здесь очень хорошее различие вот между психодрамой этого действия и монодрамой. Ну, например, если ты будешь держаться роли мамы, несмотря ни на что, это одно. Но если ты будешь держаться роли мамы, но в этот момент вдруг будешь внимательно сканировать, что происходит с твоим клиентом, если появится что-то, что внутри твоего сердца захочет изменить ситуацию, следуй ему. Вот в чем отличие мечты. Появится что-то, хрен с этой роли, она не важна, меняет. То есть у нас ведь картинка такая, что, помните, мы вчера даже говорили про аналогии, то есть то, что проявляется в отношениях с каким-то персонажем из жизни, может проявиться в отношениях с терапевтом. И в этом смысле нам что очень важно? Не просто эту аналогию найти, а ведь вторая задача, что здесь можно сделать по-новому. Если с вами что-то может сделать по-новому, то есть с персонажем, возможно, тоже сможет сделать что-то по-новому. Если вы играете роль мамы, вам захочется, вы все равно остаетесь собой. Вот в чем сегодняшняя терапия? Играя роль мамы, ты остаешься Аней. Терапевтом Аней. Если появляется что-то, что меняет ход сценария, ты его меняешь. Контакт важнее, чем история. Вот. Таким образом, клиент приобретает новый опыт. Интересно, может, и с мамой он может с тобой сработал? Да. И пробует это делать с мамой.
У меня был такой вопрос. Я попросил, что вот у меня была такая как раз группа, не сидеть морозиться, знаешь, и там, либо же, то есть, это понятно. И вот как раз, когда я начал говорить, я чувствовал, как я увидел, когда у нас как контакт, пошел, она расплакалась. Вот, я думал, не морозиться, и рад твой парень, нельзя крепиться до позади. Так, то есть, лучше, все равно следить за полем, да? Если мне в этот момент хочется, я там в роли его парня, то мне хочется еще показать, да, то лучше говорить.
Да.
И от этого ты считаешь больше.
Да. И не просто говорить, а в этот момент можно даже приостановиться, сказать, слушай, как странно. Вот то, что сейчас я испытываю, уже не очень похоже на роль, которую ты описываешь. Нам что-то между нами происходит такого нового, что заставляет это зайти. А что там, что ты делаешь? И остановиться на этом месте для того, чтобы этот опыт ассимилировать. Не просто сделать по-новому и проскочить, тоже может быть ценно. Но мы можем сфокусироваться. То есть что-то сейчас клиентка делает такое, что уже не соответствует сценарию жизни. И очень важно заметить, что. Потому что если она может проскочить и не заметить его, и тогда мы ценность теряем. Хорошо, если она сама это заметит. Можно даже в конце сказать сессии. Тоже нормально. В конце, слушай, вот интересно. Вроде бы начинали мы с одного, закончили с другим. То есть что-то новое будет. А что для тебя новое? Но лучше на этом сфокусироваться в тот момент, как появилось, и дать возможность этому амплифицироваться. Новому. Уже не столько игре в старое, сколько амплификация того нового чувства, которое появилось. Вдруг, например, на фоне там раздражения появилась какая-то, например, нежность, радость и благодарность. Дайте возможность.
Да,
сам. Да, он играет, например, клиент играет другого человека, но при этом он ведь играет образ этого человека. Ну, вот так, станешь с этим человеком, ты человек, но следи, что с тобой будет происходить. И вдруг клиенты некоторые по ходу всего этого действия вдруг начинают испытывать, которые так удивляют. Ну, например, там, играя роль там, агрессивного, не знаю, там, мужа или отца, вдруг становясь им, появляется в контакте что-то, что дает им многое понять про отца. Можно отец испытывать такие же чувства. Главное, что в гештальтерапии мы не нацелены на истину. Мы не говорим, да, и твой отец тоже чувствует. Мы не знаем.
Может,
это совершенно нечестно.
Если она видит в этом отце часть личности, да, то это ее переживает. Да. Как бы психопатом так и остался.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Не наша задача здесь истину найти.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Наша задача, чтобы она там разрулила там, вот, да, свои какие-то агрессии, генерализовала, правильно?
В этом смысле мы не лечим других людей. И истину мы про них не поймем.
В чем разница между работой
биологии? В чем разница между ботинком и солнечной системой? Просто разные.
Понятно. Просто говоря, когда я говорю, что какой-то вот местный хранитель, который печали, воображает или шара, принятая, как выходит, это уже тогда...
Никакой разницы. Просто монодрама... Ну, давай сейчас я пока не буду конфронтировать с идеей внутренней феноменологии, потому что мне кажется, очень причудливо само по себе. Я скажу об этом чуть больше. Но то, что обычно понимают в нашей гештальт-терапии под внутренней феноменологией, это изобретение московского гештальт-терапии. Собственно, монодрама, она обрабатывает внутреннюю феноменологию. Ну, то есть, если внутренняя феноменология, ты имеешь в виду, это некоторый какой-то образ или фантазия, или чувство, которое есть, то монодрама просто как способ это обработать. Между ними нет разницы. Один инструмент для работы с монодрамой, мы работаем с внутренней феноменологией. Так понятно? Другое дело, что слово «внутренняя феноменология» уже выбрасывает нас за пределы гештальт-терапии. Потому что феноменов не может быть внутренних и внешних. Феномен – это факт сознания. Это то, что я осознаю. Традиционный способ думать наш устроен так, что есть что-то внутри нас, а есть что-то снаружи. Но это лишь способ наш думать, и не всегда верный. Ну, например, злость, у которой появилась в контакте с этим человеком, на мой взгляд, принадлежит не мне уже, а этому контакту. И в этом смысле феноменология внутренняя и внешняя, их невозможно разделить. Важно понимать, что просто в этом контакте сейчас есть злость, и я ее осознаю. Она в контакте с этим человеком. Сама идея на феноменологии устроена следующим образом, по основному принципу. Я такой, потому что ты. Просто в данный момент я привычным образом себе эту злость приписываю, но она в контакте с этим человеком. Понимаешь, в чем дело? Попытка выскочить отсюда, она двойная. Или сказать, ты меня злишь, например, да, приписать ответственность за злость этому человеку. И это ошибка. Ну, мы выбрасываемся из пределов на феноменологии. Тогда этот мудак, его надо как-то с ним что-то делать, чтобы его исправить. Второе сказать, что это я злюсь что-то в этом месте. Надо что-то со мной как-то поработать, с этой злостью. Хочу поработать, чего же я так реагирую. И то, и другое лишает нас возможности быть в контакте. Правда, ну, условно говоря, правда заключается в том, что эта злость уже принадлежит этому уникальному контакту. Все, что мы можем дать, это дать возможность ей жить и замечать, что еще появляется. Понимаешь, в чем разница?
Я понимаю. Ну, грубо говоря, это монодрама или работа,
да,
совершенно уже...
Да.
Нет, там разобраться. Клиент все равно попадает в клиент, терапевт все равно попадает с контакта. То есть заставляет клиента работать с чем-то своим. То есть хорошо просто штука, да. И контакт между ними во время материалов. Либо там
выбирается. Мы с вами специалисты по контакту. Помните, я вчера говорил, что терапевт, возможно, не самый главный человек в жизни клиента. Но тогда же я сделал поправку, что именно в процессе контакта терапевта и клиента разворачиваются многие события. Но есть еще одно «но», что мы специалисты по контакту, но никто не говорит, что мы специалисты только по контакту нашему с клиентом. Когда мы занимаемся, например, вот в той же самой работе с пустыми стульями, пересаживаем клиента, наша задачка заключается в том, чтобы Ирина Пленчева говорит, ботинком с игрушкой, с подушкой. Наша задача заключается в том, чтобы организовать этот контакт. Мы уходим в сторону, в фон. Мы остаемся при этом, в этом процессе. Но мы уходим в фон. При этом обслуживаем контакт клиента с ботинком. Совершенно верно. Он чувствует и наблюдает эту работу, и в каждую минуту сессии он говорит, вот Кантелей, давай приостановимся здесь. В этот момент, когда ты говорил из роли отца и произносил эту фразу, мне вдруг появилось какое-то щемящее чувство внутри. Я заметил, что твои глаза облачны, что с тобой происходит. То есть я снова формирую и поддерживаю контакт, эту границу с собой.
А не сбивает эту связь? Можно так,
перенести? Это искусство. искусство терапевта заключается в том, чтобы делать интервенции в тот момент, когда это может быть максимально полезно.
Возможно это делать равномерно, когда я завершу автоматически и не дождаться полграмма живота, а потом уже идти автоматически.
Не знаю, это будет вопрос вашего стиля. Мне кажется, я бы вмешивался в тот момент, когда этот феномен нуждается в поддержке. Я бы не ждал до конца. Поэтому гештальт терапия это не наука, никогда наука не будет, это искусство. Кто его знает, почему этот мазок на холсте в этом месте лучше, чем в другом конце? Ну, нет, невозможно сравнить, там, не знаю, сравнить, что лучше, я имею в виду. Конечно же, критически можно сравнить разные стили и полотна, например, там, не знаю, сравнить, Моне и Сезанна и сказать, что из Москвы лучше, невозможно. Хотя они и схожи по стилю. То же самое, как сравнивать, например, Дали и Репина невозможно. Потому что психоанализ или что. Просто нет искусства.
Нет, я хотел бы меня интересовал, если мы начинаем филологию, реально ли важно это начать, там как у нас туда, контакт, в этой работе.
Не обязательно.
Или это не обязательно?
Не обязательно. Ждать, что подскажет тебе себя. Возможно, но подскажете как. И всегда остается такое чувство, что, возможно, если бы сессия была по-другому, было бы лучше. Но сомнения всегда будут. Это хорошо. То есть в каждой сессии есть миллионы возможных вариантов. И в конце... Почему? Мы обсуждаем, вчера обсуждали сессию. Кто его знает, что было лучше? Было так и было. Возможно, как мы уже выяснили, вы только накидали десятка два варианта. На самом деле их тысячи. Какой из них лучше? Сказать это не так невозможно. Поэтому мы просто следуем тому, что появляется в конце. Терапевт хорош настолько, насколько он чувствителен. Чувствительным быть идеальным невозможно. Поэтому, тем более чувствуем мы, исходя из своей патологии. Поэтому, собственно, лечим просто своим неврозом. Что есть, тем лечим. Не хорошо, не плохо. Ну, вот так. Положим, если бы был такой универсальный солдат, универсальный терапевт, который всего излечился. Не знаю, такой Будда. А что самое интересное, у них способ учебы-то совсем другой, что будет вообще никаких. Просто что-нибудь ляпнет, тот задумается, уйдет на полгода. Вот. И через свои 10 лет приходит. Ну, это редкость, конечно. И неизвестно, сколько до этого в прошлых жизнях он спарился на эту тему. И может быть, как раз таки, где там, не знаю, 1000 воплощений до этого он уже был монахом. А уже парень, а уже после этого, то есть вот раз червячков. Да. То есть в этом смысле, да, нет ничего правильного, чтобы могли сделать с их терапией. Ну и хорошая новость есть. Мы ничего не можем сделать неправильно. Если мы следуем себе, вот ошибку, которую можем сделать в гештальт-терапии, это предательство себя в контакте. Вот это ошибка. Предаем себя. В жизни
так. А если это
психика? Если человек, я повторюсь, если мы не предаем себя, то в общем никакого вреда никому причинить не можем. А если ты правда работаешь в контакте с больным человеком, то твои интервенции, исходящие из себя в этом контексте, будут соответствовать чему. Конечно же, есть случаи, когда границы терапии пока наступают. Там, где заканчивается терапия, начинается нейролептика. И вот эта граница, она пока с высоты развития знания о человеке непреодолима. Например, в случае бреда. В этом смысле бред. А когда ты, например, создаешь альтернативную реальность? Например, ты убежден, что Августин очень тебя хочет. Вот, готова бросить всех своих мужчин, и жениться на тебе.
Я даже говорил
об этом окружающим. Есть свидетели, например, вот Игорь ясно слышал, Аня ясно слышала, и даже Яна, что Августин посреди группы сказал, ты слушай, пойдем перепихнемся тут в соседней комнате, пусто. И для тебя это является реальностью, слова Августина звучали. То есть бред систематизируется тогда, когда к нему присоединяется более широкая продукция, галлюцинация. И переубедить себя в этом невозможно, потому что как только мы начинаем с тобой разговаривать, тебе кажется, что
это
тебе кидает.
Я в слове.
понимаешь?
Да, который не подбирает.
Совершенно верно. Или, например, у тебя есть другой вариант, что ты вообще-то внебрачный сын
лейтенанта.
Ну или, например, ты вообще-то внук королевы Елизаветы.
Ты в это веришь?
Бред — это когда ты живешь в этой реальности. То есть если ты считаешь, что Елизавета твоя бабушка, Елизавета Елизавета, ну, Лизбечка, Елизавета вторая, ну вот, она твоя бабушка. Но только признаваться не хочешь в этом. Или, например, там, да, или Анджелина Джоли, тебя, конечно, не видела тебя никогда, но один раз, когда она приезжала в Кан, и ты был там, шел, значит, на понабережную, она ходила по дорожке, она бросила на тебя взгляд, и с тех пор не можешь тебя забыть. И ты живешь в этой реальности, что она, собственно, готова развестись с Брэдом
Питтом. Это жизнь в этой реальности? Или это
жизнь в этой реальности.
Ты живешь в этой реальности и говоришь об этом.
Ну, степень того, как ты говоришь об этом, зависит уже, ну, от... Ну, обычно эти дела систематизируются годами. Ну, все же это не так, что в течение... соответственно, до 2 дней это появилось. Обычно это эпизод, длящийся 2-3-5 лет. Когда он нарастает, систематизируется, там, к 3-5 году присоединяется продукция. Не, ну то, что говорят, бред, типа, когда... ну, это другое. И в этом смысле, конечно же, пока... психотерапия бессильна, хотя, думаю, пока это сложное слово. Итак, тип эксперимента. Первый тип экспериментов, про который важно сказать.
Извините, я
встречу с экспериментом. Он прокипался, а он обратно слизит. Вспомогательный прием. Я не знаю, насколько здесь вообще классификация такая возможна. Я же не знаю, как это назвать. Йома. А вот среди экспериментов выделяют, ну тоже это условная классификация довольно, выделяют следующие. Первое. Это отыгрывание. Не то отыгрывание, которое в аналитической терапии названо словосочетанием «оттенал», а отыгрывание, когда мы даем каким-то феноменам возможность жить. А последуется это, как правило, монотравной амплификации, как вы понимаете. Что же может подвергаться отыгрыванию? Отыгрыванием могут быть подвергнуты следующие. Какие-то незавершенные ситуации из прошлого. Ну, например, клиент вам рассказывает о том, что вот раньше, по вспоминательной ситуации, он дрался с братом, или когда мать на него наехала, помню, один клиент вспоминал в течение года или двух в терапии, как мать ему, он до сих пор ярко помнит выражение лица и вот, интонацию, голос, когда он говорил следующую фразу: «Ты не жизнеспособный». Ну, вот эту цитату он очень хорошо помнит. Вот, ситуация вроде бы из прошлого. Сейчас уже мама другая, у него уже отношения с ней как-то, ну, быстро. Не сказать, что любви там много, но, в общем, он считает, что нормальное отношение. Ну, фраза, и отношения вообще к нему, он не может забыть. Тогда мы вполне можем использовать отыгрывание в этой ситуации. Ну, например, это может быть, соответственно, на пустой стол с монодрамой, да, это может быть задействованы другие люди здесь, ну, то есть, кто-то из группы может быть. Мама, этот человек нездоровый из группы говорит: ты не жизнеспособна. А дальше смотрим, что происходит. Что происходит при этом с чувствами, чего к своему телу. Вот. И дальше этот эксперимент начинаем как-то строить. Да?
Тут весь народ тоже следует. То, что мы вытаскиваем из прошлого, это конкретно с бенфридизмом.
Нет.
И ничего не имеет знака здесь и сейчас. Но реально это все уже залечилось, мама, все нормально, а мы можем париться с этой дурацкой фразой из прошлого.
Да.
Здесь,
да. С точки зрения гештальт-терапии, нас не интересует прошлое как само по себе событие для анализа.
Нет, ну, может, все те бабки в ранней стадии детства, которые были значимы и тянутся.
Да, но природа совсем другая. С точки зрения фрейдизма, ну, как ты говоришь, прошлое и будущее связаны причинно-следственной связью. Детерминизм гештальт-терапии был заменен феноменологией. То есть нам, ну вот то, что говорила мама этому клиенту, мы не ищем причины его сегодняшних сложностей. Они вообще-то очевидны. И осознавать это нам неинтересно. Не то, что бессмысленно. Да? То есть отдадим анализу его заслуги, вполне заслуживая. Вот. А просто гештальт-терапия апеллирует к следующему, что если сейчас в терапии, в нашем актуальном контакте появляется это воспоминание, значит, это важно. Значит, это связано с чувствами клиента, которые есть сейчас. С точки зрения гештальт-терапии, деление, ну, здесь очень много существует подходов, но один из них, мне вообще кажется, что время это условное, да, и кроме настоящего нет ничего условно настоящего, пути настоящего. Вот. Нет, да. Кстати, когда, значит, у святого Августина, значит, ему задали вопрос, а вот, ну хорошо, а собственно, а что было до того, чем занимался Господь до того, как изобрел, ну, значит, создал мир? Да? Вот. Ну, до Августина все говорили, пошли уже, например, или говорили, он, соответственно, чморил тех, кто задавали такие дурацкие вопросы. Вот. А, значит, Августин, значит, сделал прекрасную вещь, что было в духе, вообще-то, открытия астрономии и физики 20-го столетия, идеи Большого Взрыва. Соответственно, он ответил следующее, что, собственно, ведь, ну, Господь, создавая мир, он создал время. Поэтому спрашивать, что было до бессмертия. До создания мира времени, следовательно, до не было. Это как большой взрыв, который, кстати, ну, исчисляют. Кто-то говорит о 4 миллиардах, кто-то о 19 миллиардах лет, но тем не менее, у Вселенной есть возраст. Что самое интересное, что спрашивают, вот до большого взрыва. Этот вопрос также бессмысленный, до большого взрыва не было времени. Большой взрыв создал пространство времени. До этого не было. Может, ничего не сказать? Это слово, что было и где это находилось, совершенно бессмысленно. Потому что пространства не было. А вопрос, где это было, отсылает к пространству. Вот. А когда это было, отсылает ко времени. Ни пространство, ни времени, ни в том месте. Итак, что ты спрашивал? А, да. Если клиент говорит сегодня об этом, то это лишь факт актуального контакта. Просто амплифицируем то, что есть сейчас в этом контакте. И тогда мы можем попросить кого-то говорить от имени мамы, его слухи. Ведь почему это непросто? Потому что это мужик 40, не помню. Вот. И чувствует он себя, в отличие от там, психоанализа или там, психодрамы, он остается 44-летним. Говорит, ты мама, что сейчас происходит, когда мама это говорит? Человек говорит о своих чувствах. И тогда мы работаем с теми феноменами, которые появляются. Эта ситуация может вообще быть только ну, 2 минуты эксперимента. Полминуты, 20 секунд. А дальше появляются чувства, с которыми мы начинаем как-то чувство образа, с которыми мы начинаем как-то обращаться. Уже снова феномен. Мы не используем это как причину. А еще одна вещь, которая может помочь с точки зрения детерминизма и анализиса. Настоящее объясняется прошлым. То есть прошлое придает смысл настоящему. С точки зрения на феноменологии связь совершенно другая. Если предположить, что время всю жизнь. Связь другая. Прошлое и будущее – это лишь способы ориентироваться в настоящем. Красивая такая фраза, я услышал ее от Джака Блэзна, это известный читатель-терапевт, директор института Нарти, феноменологии очень много занимался, философ по образованию. И он сказал такую прикольную вещь. На самом деле, прошлое и будущее – это лишь способ ориентироваться на настоящем. То есть в настоящем, да, мы создаем смысл по ходу процесса. В анализе смысл в прошлом, и он придает смысл на настоящем. А в гештальт-подходе мы создаем смыслы в каждую секунду всего.
А что такое, если секунду взять за ответственность?
Все наверное.
Хочу создавать смысл.
Я лично думаю, ты знаешь, я вот думаю, что на самом деле смысл, он не подвержен ну, целеполаганию. Слово ну, «зачем» здесь не имеет смысла. Я думаю, что смысл, это знаешь, что такое? Это... соотношение элементов, которые вступают друг в друга во взаимодействие. Каждую секунду всегда есть новый смысл в поле. Но вот меняется один элемент, переструктурируется поле, и появляется новое значение.
Тогда что ты вкладываешь?
Слово «смысл» я вкладываю следующее. Ну вот ну, известно это, когда появилось ну, концептуальное искусство в эпоху постмодерна, там была прикольная вещь. Вот представь, унитаз стоит в туалете, приходишь ты в туалет. Себе домой, хороший туалет. Приходишь, соответственно, в туалет, все чистенько, аккуратненько. Смотришь на унитаз и видишь одну картину, вторая картина. Соответственно, унитаз, который стоит весь грязный, заляпанный говном, вот, запахи, ну ты все чувствуешь, значит, запахи, это третья картина. И то, что сделал на Марсель Дюшан, значит, когда он притащил унитаз в одно из помещений Лувра и поставил на постамент мраморный. Посреди зала 100 квадратных метров. Три картинки, один унитаз. И значение каждого из этих. Значение, которое не в смысле, что бы это значило, да, это понимание. А значение, это вот весь комплекс того, как ты воспринимаешь одно, второе, третье. Один унитаз. И сделанные из одного производителя, из одного материала, но в разных контекстах. Да. Или еще, например, один чувак, значит, чего сделал? Пианино прибил к потолку музея. Гвоздями рояль, небольшой, но рояль. Это было событием, по-моему, Франции тоже. Просто рояль, он ничего не делал с ним. Он просто напрягал, ошматил. Или однажды я пришел, значит, в музей Шагала Витебский. Значит, там одна была выставка, называется «Казимиру Малевичу посвящается». Выставка была примерно следующая. Прибитые, значит, одна из, значит, один из экспонатов, прибитые сковородки и кастрюли к стене. Все. И люди стояли и смотрели.
Я понял. Ну, то есть, по-моему, я смысл взаимно отвечается.
Я понимаю, что
это армия. Я задаю этот вопрос.
Я не отрицаю тот смысл, про который ты говоришь, на самом деле, но я ввожу еще одно понимание смысла. Оно такое, телесно-сердечно, какое-то вот такое организмическое. Собственно, динамика вот этих смыслов, есть динамика,
а которая он пока не может... Смысл жизни, ну, условно, терапевт и бессмен, а он...
Да. Хорошо. Давайте я продолжу описание экспериментов. Это может быть незавершенное отыгрывание незавершенной ситуации с прошлым. Отыгрывание актуальной незавершенной ситуации. Например, человек сейчас находится в каком-то... с сложным отношением с кем-то. Я уже не буду говорить, все обрабатывается на вашу интуицию, исходя из того, что вы уже знаете про гештальтерапию, про техники. Я буду описывать, что он может быть подвержен такой обработке. Это может быть отыгрывание, ну, каких-то, не знаю, свойств человека, которые он себе замечает, черт характера, что ли, ну, если вы простите, вот того сказать. Вот. Ну, например, человек не признает в себе какое-то качество. Ну, например, на его лице вырисовывается отвращение, когда он говорит, не знаю, о жадных людях, вот этих бледях, которые он... Прекрасно дать возможность поиграть какое-то время, локально. Просто поиграй, блядь. Ну, будь блядь. Вот. Я рассказывал ему историю, что она девушка такой, короче. И в этом смысле я тогда, ну, тогда понял хорошую вещь, что сексуальность с внешностью никак не связана. Это не души как. То есть мужики возбудились, не пострашились, хотя сама она, ну, я вроде бы, да, это просто. Но возбудились просто пострашились. Вчера смотрел серию «Интернов», значит, смотрели по серию, может, когда в коме лежит мужик, значит, да. Персонажа пришли целоваться, значит, у него член стал. Ну вот. Это, да, отыгрывание черт характера, или, например, папа, честно, например, жадным или щедрым. Важно не сам по себе этот опыт, а что важно? Совершенно верно. Как я переживаю этот опыт. Это и чувства, интересные реакции, и новые образы, которые есть, картинки и выборы, которые идут. Это называется переживание.
Вот мы шли новые, да, там, эти самые, чувствуем новым, как это, стимуляция у клиента, как ему это помогает, как ему это. Давайте
в идеале, я потом скажу, может быть, об этом, есть еще такая спорная часть экспериментов гештальтерапии, называется домашнее задание. Я об этом скажу отдельно, хорошо? Вообще-то, ну, опять же, этот вопрос, что делать, он бессмысленный. Можно не давать никаких заданий, можно даже и не прилагать специальных усилий к ассимиляции. Просто поддерживать клиента в этом процессе переживания, и все будет хорошо. Если, конечно, клиент все это новое потом выкидывает за пределы осознавания, то тогда, конечно, требуется тратить специальные усилия, чтобы помогать ему
ассимилировать.
Да, конечно, важно. Просто, ну, как ты с этим обойдешься? Например, я, если нет специальных на то показаний, я ничего клиента даже просить не буду. Просто я иногда клиента выпишу. Ну, хорошо, если ты в течение там часа-полутора после сессии не очень с кем. Ну, просто хорошо для твоего здоровья. Если ты будешь, там, не знаю, пешочком прогуляешься домой, или поедешь на машине, а потом еще 20 минут походишь. Ну, дай себе возможность просто не засорять сознание больше ничем. У него это может быть 10-15-20 минут. Ну, идеально, конечно, когда есть время. Не обязательно об этом думать сильно. Иногда клиент, ну, когда я вижу, что, например, от нового опыта до нового опыта, который каждый раз в сессиях появляется, в жизни ничего не меняется, конечно, я буду прикладывать усилия. Я могу дать домашнее. Я говорю, попробуй дома, ну, вот, замечать то, о чем мы говорили с тобой сегодня. Вот в отношениях с женой, в отношениях с своими детьми, вот будешь не ловить себя на ощупь, попробуй это записывать. А иногда это может быть действительно тренинг. Собственно, тренинг уже буквально в терапии не имеет. Он может у нас закреплять этап терапии, но, в общем, к самой терапии. Нет, мы можем просить клиента, например, попробовать то, что удалось в контакте со мной сейчас, попробовать с твоими коллегами на поработе. Попробуй, правда, сказать, что тебе на самом деле имеют они право знать именно, твои желания, потребности или недовольство. И посмотри, что произойдет. Так, это тренинги. Что ты
скажешь?
Ну, в этом смысле, конечно же, но это не является, ну, самой ценностью. То есть,
как...
Со времен Фрица Перлза
психотерапевта... Это страшно, если ты скажешь мужику про нежность.
Еще раз, то есть эта терапия свободное ощущение не имеет. Не считали терапию помощь творческого приспособления. Мы не знаем, что хорошо, что клиент выбирает, говорит ли ему правду начальнику или нет. Самой. Часто даже не с собой. Поэтому у нас нет
правда.
Да, и что это вообще правда? Это то, что связано с отыгрыванием. Есть второй тип примерно. Это направленное фантазирование. На самом деле, направленное фантазирование чем-то схоже с отыгрыванием. Соответственно, по направленному фантазированию могут подвергаться все ситуации, о которых мы сейчас говорим. Но просто направленное фантазирование в этом смысле безопасно и, как правило, используется тогда, когда клиент не в состоянии, ввиду большого страха или смущения, сделать это в процессе сессии, телесное проявление прямого контакта. Да. Например, ему клиент говорит, я не могу этого сделать. Например, я не могу сказать там о своей злости. А представь, что ты можешь делать. Как это выглядит? Да. Представь, что ты это уже можешь делать. Как бы это могло? И он может описать, как это выглядит. Фантазия. Довольно часто направленное фантазирование является не только самостоятельным экспериментом, но и прелюдией к отыгрыванию.
Можно мы чтобы того, кто написал, как бы он сделал, потом еще сделать?
Ну, я же просто говорю, что вы можете быть некоторыми людьми. Клиент говорит, я боюсь решиться на эту ситуацию, разговора там, не знаю, с начальником. Ну, представь, что произошло, можешь описать эту картину? Или, например, можешь описать ту катастрофу, которая произойдет? Не хочет сказать, ожидания катастрофичные, просто кранты, если это... писать сейчас, не стану говорить, пишите. И он начинает описывать, как правило, становится смешным, что, в общем, сами по себе фантазии клиента гораздо более мягкие, чем то чувство, которое внутри у него есть. Вот. И, например, клиент говорит, я боюсь, что если моя злость проявится, она все разрушит. Могу вам рассказать на своей злости, как ты проявляешь вот что-нибудь скружение? Вот мы в первый день как раз в направлении фантазирования вот с ним работали. А что за ситуация, спрашивал я у Наташи, там сцену напишили. Ну, оказалось, что картинок много. И что в направлении фантазирования мы позволяем картинке жить. Вот. Следующее, работа со сновидениями отдельно. Давайте, хорошо, если вы получите опыт работы с сновидением каждый, и чтобы сейчас слишком много заданий не было, и домашние задания. Вот это опять же на следующей сессии, которая будет посвящена работе со сновидениями и еще прикольным экспериментам. А также теме баланса поддержки хрустов поговорим. Один день. Ну, посмотрим, как бы вкладываться в эту следующую сессию.
Я тебя уважаю, но
и мы попробуем как-нибудь экспериментально вот с этим тоже поработать, с балансом пространства, потому что это всегда выбор каждый раз. Вот, то, что касается домашних заданий, то они часто используются для поддержания преемственности сессии и для закрепления опыта, который при помощи домашних заданий может быть ассимилирован. Домашние задания... Да. То есть мы можем эксперименты вносить. Как домашнее задание, такие, попробуй дома делать.
Отыгрывание с ним.
Отыгрывание, это все, что да, отыгрывание. Отыгрывание, закопать.
Отыгрывание, проигрывание, в разных. Умирание.
Можно это ввести, я бы тогда шире вел. Может быть, отыгрывание каких-нибудь неопределенных фантазийных ситуаций. Может быть смерть, болезнь, может быть там.
Направленная фантазия. Я просто пробовал.
Можно ввести. Можно, например, там отыгрывать не только это. У нас экспериментов устроено по принципу какой-то гипотетической ситуации. Борьбы за жизнь, подводная лодка, которая тонет. Осталось жить вам 3 часа. останется в живых из 20 только 5. Кто это будет?
Очень жесткий, но очень яркий.
И люди как цвета договариваются, там, кто-то беременный, а кто-то великое открытие планируется. И иногда это там, а иногда это может быть часа 2, 3, 4, 5, 7. Чтобы вообще-то решить этот вопрос, это сложно. А представьте, какие экзистенциальные проявляются смыслы во всем этом. А все остальные умрут.
Я, кстати, на работе просто на работном плане. Был вариант. Нужно распределяться форумом и система рукой. Ну, то есть сайты, что мы еще там неделю, еще больше попадается. Конкретно.
Место для спасения стоит все меньше.
И моральные вот эти вот.
Выживать надо. Осталось всего 3 штуки. Еще подумайте 20 минут.
Очень приятно. Момент жизни. Это маленькая книжка. Психолог в концлагере или сказать жизнь.
А он же работал.
Важно еще отметить вот какую вещь. Вы знаете, то, что мы сейчас рассказали, это лишь ну, какой-то остров. Вы понимали, из чего инструмент, как технически некоторые из них могли быть обыграны. Но на самом деле, там 99% это ваше творчество. Ведь эксперименты вытекают из контакта. Они каждый раз уникальные и неповторимы. Можно, конечно, все время долбить отыгрывание того, ну давай сейчас это. Но в общем, хорошо бы, если бы вот после перерыва, который мы сделали, смогли попробовать сделать какой-то творческий проект. Чтобы этот эксперимент был исключительно ваш. Он может быть основан на элементах монодрамы, аппликации, отыгрывания, они вкраплены могут. Но это всегда творческий продукт. Стихотворение написать, нарисовать. Да. Тоже, кстати, можно вполне. Вот. Потому что как эксперимент... Мы сейчас это, об этом не говорили, но вообще-то делали массу экспериментов год назад. Да. Рисовали. То есть это тоже творческий метод экспериментов, когда мы используем, мы можем использовать, может быть, что угодно. Можно там насвистеть свою проблемную ситуацию, нарисовать. Написать на снегу. Все, что угодно.
Да.
Это может быть танец. Мы помните, мы с тобой, кажется, в цессе пытались танцевать. Было такое дело, пытались танцевать. Да, что это песня?
Комплимент.
Это танец. Что угодно. Это любой опыт, который подсказывает контакт и может оказаться полезным для клиента. Понимаете, да? Это может быть, да, кукарека не на стол. Главное понимать, для чего вы этот эксперимент предлагаете, какого контекста он начинается. Сам понимаешь, что он соответствует. Ну, хотя могут быть эксперименты гениальные, просто появившиеся неизвестно откуда, но все равно из контакта. Да? Но если вы очень чувствительные вещи, они могут совсем хоть бы не писать, а быть воу, что-то быть супер.